Всем добрый вечер, а кому-то даже уже и доброй ночи. Я, с одной стороны, пойму, если кто-то заснет во время моего урока, это нормально. Главное, чтобы я не заснул. Вот, время у всех довольно-таки позднее. Вначале я хотел бы объясниться, почему в анонсе этого урока я его назвал «Тфилин – самая необычная заповедь». Что я имел в виду? Имел я в виду, что это одна из странных заповедей, странных вещей, ритуалов, которые мы делаем, которые до сих пор актуальны и которую не скопировали у нас другие представители других религий или каких-то других культов. То есть тфилин, в отличие от каких-то других наших заповедей, действительно чем-то является уникальной для нас. И эта заповедь, она тревожит в позитивном смысле своей необычностью. И если тфилин, его смысл этой заповеди, детали законов тфилина глубоко изучать, то открываются совершенно иные миры. Даже для меня самого, когда я готовился к этому уроку, я узнал очень много вещей, о которых я спрашивал себя сам, я задавался вопросами, но какого-то объяснения найти не смог. Вот. И поэтому я хочу вот что сказать. Сразу, на самом деле, это планировалось, что я про это буду рассказывать в самом конце, но я сразу скажу, что этот урок, он будет интересен и актуален не только мужчинам еврейским, у которых есть повелительные заповеди Торы, повязывать, накладывать, возлагать, как угодно. Можно это описать тфилин во время утренней молитвы или ходить в нем целый день. Этот урок будет интересен очень широкому кругу слушателей, еврейским женщинам в том числе, потому что теоретически, наверное, женщины могут выполнять эту заповедь, просто это не принято, но в любом случае наши еврейские женщины с помощью тех знаний, которые я дам, смогут лучше мотивировать своих мужей выполнять эту заповедь. И в любом случае это изучение Торы, и это очень полезные знания. Вот, поэтому все, что я сегодня буду рассказывать, будет, как еще раз я скажу, интересно самому широкому кругу слушателей, как мужчинам, так и женщинам. Начнем с небольшого предисловия, вступления. Вообще, что такое тфилин? Тфилин – это… у меня не прогрузились картинки, как печально. Мы сейчас попробуем из этой ситуации выйти. Я пока буду рассказывать, параллельно попытаюсь открыть вот эту презентацию в другом формате. Так вот. Тфилин – это такая заповедь, очень странная. Это две кожаные черные коробочки, внутри которых находятся специальные пергаменты. И эти коробочки с этими пергаментами крепятся специальными ремнями на руке, на мышце, на бицепсе, и одна из коробочек возлагается в то место головы, где начинают выше место, где начинают расти волосы. И эта заповедь, она странная и необычная вот чем. В Торе про эту заповедь написано всего-навсего два стиха. Всего лишь два стиха есть про эту заповедь, не больше. И нету абсолютно никаких деталей. Но вот устная традиция нам сообщает очень много деталей и необычных деталей про форм-фактор этой заповеди, как она точно выполняется. И тут интересный момент. Все эти толкования, как точно эта заповедь выполняется, их Талмуд называет Аллаха Муше Мисинай, то есть закон, который Муше получил на горе Синай. Соответственно, все детали этой заповеди являются тоже законом Торы, хотя и передаются по традиции. И, конечно же, возникает вопрос, почему же про эту заповедь более подробно в Торе не написано? Почему не написаны какие-то детали и как точно ее делать? Почему Тора про, казалось бы, такую важную вещь, как я расскажу дальше, уделяет всего несколько слов, два предложения текста. Вот. Что еще? Я сейчас переключу камеру, потому что я хочу показать замечательную презентацию. Это, я считаю, важным. Да, вы будете сейчас видеть иногда меня, иногда ту презентацию, которую я сделал. Но вот так вот сегодня, к сожалению, у нас будет происходить. Да, потому что в обычном формате не прогрузились картинки. Вот. Вот как выглядит тфилин. Я думаю, что все встречали, все видели эти коробочки. И такая штука, тфилин стоит больших денег, потому что сделан вручную из естественных материалов, из кожи. Внутри тфилина находятся пергаменты с текстом, которые тоже нужно написать. Поэтому тфилин — это очень недешевая заповедь, стоит от 400 долларов. Это, наверное, самый простой вариант тфилина. Стоимость тфилина, наверное, не имеет верхней границы. То есть это действительно дорогая штука. И это, как я уже говорил, уникальная заповедь, потому что она от начала и до конца, назовем это так, мистическая. Каждый элемент, каждая деталь этой заповеди связана с каким-то аллегорическим толкованием Торы, с какой-то очень сложной идеей. Вот. И вот такое, как я говорил, никто не смог повторить. Еще в качестве вступления, предисловия, я сейчас быстро покажу и расскажу, как филин, вот эти штуки, эту заповедь, про которую мы сегодня говорим, как их делают. Тфилин делают из кожи кошерных, чистых, тагор, ритуально чистых кошерных животных. В наше время технология производства тфилина практически унифицирована, практически везде тфилин делают одинаковым образом. Хотя встречаются несколько типов тфилина по принципу их изготовления, по принципу их производства. Стандартный метод – это берут очень толстый кусок кожи быка, которая действительно очень толстый, и в специальной форме формируют будущие коробочки, будущие вот эти футляры, куда будут помещаться специальные тексты. И вот выглядит это все примерно так. В старые времена и, в принципе, и до сих пор сохраняется немножко другой способ изготовления тфилина. Это когда несколько кусочков кожи склеивают вместе, формируя таким образом коробочку. Но в наше время распространен вот именно вот этот способ, он более долговечный, такой тфилин очень долго сохраняется и выглядит красивее, когда вот из куска кожи формируют коробку. Вот эта кожа находится в прессе какое-то время, и после пресса ее обрезают, вытачивают, формируя таким образом уже вот такую заготовку, готовую коробочку, и тфилина их два. И это еще одна очень интересная деталь этой заповеди, что эта заповедь состоит из двух заповедей, потому что именно так эта заповедь сформулирована в Торе. Будет это знаком на руке твоей и тотафот чем-то еще между глазами твоими. И устная Тора интерпретирует это как две разные заповеди. То есть заповедь возлагать тфилин на голову и заповедь возлагать тфилин на руку. Две разные вещи. И так как Тора использует для формулировки два различных слова, в одном случае коробочка тфилин называется знаком от, и в другой фразе головной тфилин для формулировки головного тфилина используется слово тетафот, соответственно, они и выглядят по-разному, потому что это две разные заповеди. То, что на картинке вы можете наблюдать, это вот такой хитрый футляр, хитрая коробочка для головного тфилина, который состоит, по сути, из четырех отсеков отдельных, куда помещаются четыре отрывка тфилин. Вот здесь на этом изображении это можно лучше увидеть. То есть внутри есть четыре отсека, куда помещаются четыре кусочка пергамента. После этого эти коробочки шлифуют, лакируют и красят и помещают вовнутрь соответствующие пергаменты с текстом. Про них я чуть-чуть позже расскажу. И вот в этих коробочках есть некоторые детали, которые тоже являются интегральной частью заповеди тфилин. Например, на головном тфилине выгравировано, то есть вырезана в буква ивритская шин. Причем, с одной стороны, эта буква шин имеет три элемента буквы, три ноги. С другой стороны этой же коробочки, как здесь, на вот этом изображении, которое сейчас видно на экране, этих ног, этих элементов буквы 4. То есть это такая особенная буква шин, необычная. И многие другие элементы этой заповеди, и все они не являются дизайном, декором, украшением этой заповеди, а все они являются интегральной частью этой заповеди. И устная Тора, мудрецы трактуют все эти элементы этой заповеди как обязательные. То есть если какой-то элемент неправильно сделан, то вся заповедь не годится. Вся заповедь тфилин с таким с дефектом не исполняется. Вот, поэтому нужно покупать тфилин только у богобоязненных мастеров, которые все правильно сделают. Вот, готовые тфилин коробочки выглядят вот таким образом. В одном, как я уже рассказывал, в головном тфилине находятся 4 отсека, где находятся 4 пергамента. В тфилин в коробочке, который повязывается на руку, один длинный пергамент, один свиток, который содержит в себе 4 отрывка Торы. Те же 4 отрывка, которые помещены отдельно в тфилин, который возлагают на голову. Вот, это краткое такое объяснение, что такое тфилин, чтобы все понимали, что это такое. Да, вот, собственно, почему так дорого стоит, вот 400 евро, потому что это ручная работа, это длительный процесс. Один тфилин, весь процесс производства может продолжаться более полугода, не говоря уже о том, что необходимо написать софору, специальному человеку, который обучен писать вот эти тексты в свитках. Ему тоже требуется какое-то время, чтобы эти свитки написать. И вот, и поэтому минимальная заработная плата в развитых странах обычно растет, поэтому, да, поэтому тфилин стоит дорого. Но тоже нужно понимать, что это не заповедь, которая исполняется каждый год, то есть не нужно каждый год себе приобретать новую пару тфилин. Тфилин хорошего качества, вот сделанный по такой технологии из единого куска кожи, может служить в теории десятки и десятки лет. Вот, поэтому можно себе, как говорится, позволить купить довольно-таки дорогой тфилин, тем более, что это очень особенная заповедь. Вот теперь поговорим про внутренний, как говорится, смысл этой заповеди и что это вообще такое. Почему эта заповедь исполняется и что она означает? Во-первых, как я уже говорил, в тфилине содержится четыре отрывка внутри, четыре пергамента с четырьмя отрывками текста Торы. И почему эту тему я выбрал для сегодняшнего урока? Потому что первый из этих отрывков, и, собственно, и второй, целых два, встречается в нашей недельной главе Торы Бо, которая во всем мире, во всех синагогах читается на этой неделе. То есть заповедь Тфилин два раза упоминается в нашей недельной главе, поэтому, собственно, вот это наша тема. Формулировка этой заповеди, она очень схожа. Она очень схожа, практически идентична. И, конечно же, устная Тора из немножко разных формулировок этого закона Тфилина выучивает разные аспекты этого закона, разные его, скажем так, особенности. Вот. Первый отрывок заповедь Тфилина сформулирован следующим образом. «Вехая лехале от, и будет это тебе знаком, аль-ядеха, на твоей руке, ули зикарон бейн энеха, и зикароном в памятью между твоими глазами, ламантие тора сашем бефиха, чтобы была Тора Всевышнего в твоих устах». Кибаят Хазака, Уцаяхо, Ашем и Мицраим, ибо твердой и сильной рукой вывел Всевышний тебя из Египта. Это формулировка номер один. Конечно же, этот текст при желании можно не толковать аллегорически, а понимать буквально, что тут не говорится про какой-то фактический предмет, тфилин головной, тфилин ручной, а что это какой-то знак, что-то другое. Но наша традиция, которая передается из поколения в поколение, объясняет этот стих буквально, что тут речь идет про вот эту конкретную штуку, которая называется тфилин. В следующем отрывке формулировка немножко другая. «Вехая леот аль-ядех, и будет это знаком на твоей руке, ули тотофот бейненеха, и тотофотом между твоими глазами». Что такое тотофот? Это очень нетипичное слово для святого языка, и поэтому многие комментаторы, в том числе комментатор Раши, говорят, что это слово, оно уникальное. Это слово только для обозначения головного тфилина, вот этой коробочки, которая возлагается на голову, существует в языке. То есть это слово не имеет какого-то ивритского другого корня, как, например, слово «от», «знак» и так далее. То есть это уникальное слово, встречается в Торе только один раз и только для обозначения специфической вещи, вот этой коробочки, которая возлагается на голову. В двух первых стихах, так как речь идет, контекст этих двух отрывков, выход евреев из Египта, соответственно, контекст этой заповеди, чтобы ты, выполняя ее, чтобы ты помнил о выходе из Египта. В двух других отрывках, которые встречаются в книге «Дворим», формулировка тоже похожая, но есть небольшие изменения формулировки самого этого закона. А именно, в первом месте в книге «Дворим» написано «укшартом леот» и «повяжите» или «завяжите». «Завяжите» — это знаком «альядеха» на ваши руки. «Вагаюли тотафот» и будут они уже в множественном числе, «тотафотом» чем-то меж вашими глазами. Собственно, большинство переводчиков Торы переводят слово «тотафот» как украшение, и будут они украшением меж глазами твоими. Что, конечно, по общему контексту имеет какой-то смысл, потому что это действительно тфилин, это вот такая замечательная заповедь, которая украшает еврейский народ, но само слово «тотафот» не обозначает украшение. Это нужно понимать. Это уникальное слово, которое никак нельзя перевести. Слово «тфилин», слово, которым мы сейчас в наше время именуем эту заповедь, оно, это слово талмудического происхождения. То есть оно, это слово появилось только в Талмуде. Соответственно, Тора так эту заповедь не называет. Вот это отдельная тема, почему так произошло. Вот, но это тоже такая деталь, на которую можно обратить внимание. И четвертый отрывок, четвертая формулировка этого закона. «Весамахтем эс дварай эле алевавхем» и «возложите слова мои, слова эти, алевавхем на ваши сердца». Вальнавшехем и на ваши души, укшартем отам и повяжите их леот знаком альетхем на ваши руки, вагаюли тотафот бейнинхем, и будут они тотафотом меж вашими глазами. Вот очень похожие формулировки, четыре отрывка Торы, где упоминается эта заповедь. И, соответственно, эта заповедь подразумевает, что вот эти самые слова, где эта заповедь упоминается, эти знаки, эти слова, нужно возложить меж глаз и повязать на руку. Соответственно, вот четыре вот этих отрывка пишут на пергаменте, точно по таким же принципам, как пишут тексты Торы, и вкладывают в тфилины, в ручной и в головной соответственным образом. Почему? В чем смысл этой заповеди? Один из смыслов я уже упомянул, потому что, в принципе, Тора сама про это говорит, и такую интерпретацию можно найти у комментатора Торы Рамбана, который говорит, что заповедь Тфилин — это постоянное напоминание нам о выходе из Египта. Потому что в двух первых отрывках Тора так нам и говорит — повяжите тфилин, чтобы помнили вы о выходе из Египта, чтобы помнили вы, как я, то есть Всевышний, вывел вас оттуда рукой сильной. Вот. Рамбан меж строк, конечно, можно прочитать, но он досконально не объясняет, а почему, собственно, нам нужно вот это постоянное напоминание о выходе из Египта. Почему нужно про это помнить? Почему, выполняя эту уникальную заповедь, делая вот это ритуальное действие, мы через и уникальность этого действия должны напоминать себе о выходе из Египта? Зачем это нужно делать, в конце концов? И вопрос, на самом деле, он более широкий. У нас существует так много разных заповедей, который мы делаем, чтобы помнить о выходе из Египта, что становится непонятным, зачем нам это делать. Да и вообще, если мы внимательно будем Сидур читать, то выход из Египта, про выход из Египта там практически на каждой странице написано. Почти все вот эти ритуальные заповеди, которые связаны с литургией, мы тоже делаем в память о выходе евреев из Египта. кидуш, авдала и так далее, всякие другие молитвы, всякие другие вещи, всякие другие заповеди, всегда-всегда упоминаются праздники. Когда мы празднуем все наши праздники, они тоже связаны с памятью о выходе из Египта. Зачем это нужно вспоминать? В чем тут смысл? Вопрос этот требует, конечно же, отдельного урока. Но если на одной ноге попытаться на него ответить, то ответ будет приблизительно такой. При рождении кого-то в первое время развития человека, или если еще говорить до рождения, формирования ребенка в утробе матери, каждое изменение внешних условий, либо внутреннего развития нового организма эмбриона очень сильно влияет на то, что произойдет в будущем. То есть, не дай бог, травмы, которые дети получают в детстве, очень сильно влияют на них в будущем, когда они вырастут. Травмы физические или травмы психологические, да и вообще развитие эмоционально-интеллектуальное ребенка в детстве определяет в очень большой степени его жизнь, когда он вырастет во взрослости. И это формирование характера, да, характер, который сформировался у человека в детстве, практически неизменим. Человек практически не может поменять никакую черту своего характера. Это близко к невозможному. Это возможно, но это очень-очень тяжело. Вот. И поэтому это очень деликатное и важное время. Начало детства или даже до детства. Это все влияет на то, что произойдет потом. Вот. И в каком-то роде это же работает на уровне, на макроуровне историческом всего еврейского народа. Когда еврейский народ вышел из Египта, он только родился. Он родился, он еще был младенец в исторической большой перспективе. Евреи только-только появились тогда. И поэтому каждая история, каждый элемент истории, каждая вещь, которая происходила с еврейским народом тогда, влияет или повлияет на нас в будущем. И поэтому, если мы хотим осознать себя, понять наши цели как народа, понять наше место в истории, осознать нашу миссию, необходимо всегда помнить о том, с чего все начиналось, и искать ответы, и, если можно так сказать, вдохновление именно там. Поэтому память о выходе из Египта чрезвычайно важна. И многие-многие заповеди произрастают как бы из вот этого начала нашего народа. Вот, собственно говоря, такой ответ. Поэтому всегда нужно помнить о выходе из Египта. Но не помнить об выходе из Египта как о каком-то историческом факте, который когда-то случился, а помнить более глубоко, осознать и понимать, что это точно обозначает и что. Какой вид вдохновения, какие идеи мы должны искать в истории исхода евреев из Египта, это опять-таки отдельная история, про это можно много-много говорить. И, ну, наверное, ближе к Песоху, к этой теме, может быть, вернемся. Вот, это объяснение номер один. Второе объяснение, что это за тфилин такой, что это за заповедь, приводится в законах Рамбама. Рамбам пишет, что заповедь тфилин необходима нам как защита от греха, защита от грехов. Потому что эта заповедь — это постоянное напоминание о Всевышнем. То есть в тот момент, когда человек надевает тфилин, так как это фактически маленькие свитки Торы, которые там лежат, и вот эта вся заповедь такая мистическая, которая должна нас связывать с Богом. И эта заповедь никогда не может по определению превратиться в какую-то рутину, где человек не обращает исполняя ее, не обращает внимания на ее смысл. Поэтому вот тфилин — это вот такая постоянная защита от грехов, защита от всяких плохих поступков. И это работает как такой усилитель нашего духовного фокуса. Усилитель нашего фокуса на мыслях о Боге. Вот так объясняет Рамбам, работает тфилин. Конечно же, по такому объяснению следует, наверное, и это будет, наверное, логичным, носить тфилин целый день, потому что защита от грехов и фокус на Боге нам нужен постоянно, а не только там, утром, во время утренней молитвы. И в действительности, по сути, так оно и должно быть. По идее, нужно носить тфилин целый день. Целый день в светлое время суток, то есть в время исполнения этой заповеди, это в течение дня. Но так уж получилось, и тому есть многочисленные разные объяснения, что сформировалась в нашем народе традиция повязывать, носить тфилин только во время утренней молитвы. Это связано со сложностью исполнения этой заповеди. Вот. Но вот такое объяснение есть у Рамбама. Тут важно сказать, что одно объяснение не исключает другое. Тфилин может быть одновременно напоминанием о выходе из Египта и приводить вот это самое вдохновление с этого величайшего исторического события в нашей жизни. И в то же самое время тфилин может быть напоминанием о Боге и являться защитой от греха. Одно другого, как говорится, не исключает, а наоборот дополняет. А если более глубоко разбираться в этих формулировках Рамбана и Рамбана, соответственно, то, наверное, мы придем к выводу, что они говорят об одном и том же, просто используют немножко разные формулировки. Но, по сути, это одна и та же идея. Еще другие раввины приводят немножко другие объяснения. По сути, они все про нашу связь с Богом в той либо иной форме. Вот. Например, Нециф, один из величайших раввинов эпохи Ахроним, то есть он жил чуть более 100 лет, 150 лет назад. Нециф говорит, что тфилин является способом быть на связи с Богом. То есть вот такая особый приемник, с помощью которого, или передатчик, смотря как посмотреть, с помощью которого мы связываемся с духовным миром, связываемся со Всевышним, строим вот этот контакт, который в философском смысле, наверное, даже парадоксален, потому что мы-то материальные существа. Бог, он абсолютен, духовный, и как можно наладить связь между двумя разными измерениями, между двумя разными мирами, миром материальным, миром духовным, и вот эту парадоксальную связь осуществляет тфилин. Как, в принципе, и многие другие заповеди, но тфилин вот является особенным в этом плане. Вот так объясняет Нецип. В Шулхан Арухе, в Кодексе законов, там не всегда приводится объяснение смысла заповедей, но иногда Йосеф Каро, автор Шулхан Аруха, пишет вкратце в чем смысл той либо иной заповеди или закона. Вот. И автор Шулхан Аруха Йосеф Каро пишет, что тфилин это напоминание нам и знак о том, что Всевышний, он всемогущ и един. То есть тфилин во всяких его аспектах, во всяких законах, как тфилин должен выглядеть, имеет вот такой символизм, причем в каждом элементе, что Всевышний един и Всевышний всемогущ. На самом деле, в формулировке самого закона Йосеф Каро в Шулхан Арухе можно найти все остальные объяснения, как Рамбана, так и Рамбана. Вот. Это был очень краткий обзор смысла заповеди Тфилин. Конечно же, про это можно еще более глубже говорить. Можно было бы прочитать эти комментарии внутри и попытаться еще больше смысла извлечь. Но я все-таки еще больше про Тфилин хочу рассказать, поэтому будем потихоньку двигаться дальше. Вкратце, краткие тезисы повторю, для, как говорится, для закрепления. Смысл заповеди Тфилин – это напоминание о выходе из Египта и о всех чудесах, и о всем том, что происходило с нашим народом тогда. Также Тфилин – это защита от греха и помощь в духовном фокусе. А также это постоянное налаживание постоянной связи с духовным миром, с Богом, и также знак единства и всемогущества Творца. Вот такие замечательные смыслы есть в этой заповеди. И в этом плане это очень мощная такая заповедь, потому что в ней включено очень много сложных, глубоких смыслов. И, безусловно, эта заповедь требует очень сильной концентрации. Когда она выполняется, нужно понимать, что мы делаем. Вообще, тема понимания глубинного смысла заповедей во время их исполнения – это очень сложная дилемма. На иврите, на святом языке, существует специальный термин, который звучит как кавана. Кавана – это понимание глубинных смыслов действия, которые мы делаем. То есть осознанность во время исполнения какого-то ритуала. Это называется кавана. И в Талмуде есть дискуссия между раввинами о том, нуждаются ли заповеди в каване. Нужно ли обязательно понимать глубинный смысл заповедей в то время, когда мы их исполняем? Либо заповедь это какой-то вот такой магический ритуал, который каким-то мистическим образом работает даже без нашего осознания того, что эта заповедь обозначает, или к чему, каким мыслям, к какому вдохновению она должна нас привести. В Талмуде есть два мнения, но после дискуссии относительно этого вопроса в Талмуде делается вывод, что для заповеди обязательно кавана. Нельзя заповеди исполнять без понимания того, что мы делаем. Собственно говоря, рутинное исполнение заповеди как действие, которое не приводит ни к каким мыслям, не является исполнением заповеди. То есть, если человек утром еще не проснулся и быстро одевает, повязывает тфилин, не отдавая себе в отчете, что он делает, к сожалению, заповедь тфилин в таком случае не является исполненной. В идеале все заповеди нужно понимать досконально. Все смыслы на всех уровнях понимания нужно знать, что мы делаем, когда мы это делаем. Но на начальном уровне каваны достаточно простого понимания, что то, что человек делает, это заповедь. Это заповедь, которую заповедовал Всевышний. И хорошо бы более глубоко задуматься о смыслах этой заповеди. Вот, поэтому вот целых четыре смысла есть, которые я озвучил в отношении заповеди Филин. Теперь поговорим про особые аспекты и идеи, которые кроются в принципах изготовления тфилин. С технической точки зрения я рассказал, как делается тфилин, что он делается из кожи кошерных животных. Это две коробочки в кубической формы, выкрашены в черный цвет. У этих коробочек есть ремни, с помощью которых эти коробочки крепятся на руке и на голове, соответственно. И есть пергаменты, которые вложены внутри. Вот. И у всех этих деталей изготовления тфилин есть смысл, почему так делают, почему так нужно тфилин сделать и что это означает. Вот. Сейчас про эти смыслы расскажу. Вначале общий обзор законов изготовления тфилин. Некоторые из них я уже упоминал. Во-первых, это что, я уже несколько раз говорил, что тфилина коробочки должно быть две коробочки. И вот та коробочка, которую Тора называет тафот, головной тфилин, должен содержать четыре отсека, где помещаются четыре свитка Торы. Четыре отрывка истории. И эти отрывки истории я вам зачитывал, я вам показывал. Вот. И по большинству мнений раввинов, интерпретаторов, комментаторов Талмуда, все эти отрывки располагаются в тфилине в хронологическом порядке. То есть то, как тем же образом, как они записаны в Торе, начиная с двух отрывков, которые встречаются в нашей недельной главе, и два других отрывка, которые встречаются в книге Дворим. Так считает Раши, так считает Рамбам и многие-многие-многие другие раввины. Другие альтернативные мнения. Это толкование, например, Рабейну Тама, который был, собственно говоря, внуком Раши, через два поколения после Раши жил. И он считает, что отрывки в тфилине, в головном, должны располагаться не только в головном, соответственно, и в ручном, не в хронологическом порядке, а четвертый и третий отрывок должны быть поменены местами. К сожалению, я не знаю, какой в этом смысл, то есть в чем точно заключается спор Раши и Рабейну Тама. Ну, я думаю, это немножко в любом случае выходит за рамки формата нашего урока объяснять причины спора этих двух раввинов. С практической точки зрения в многие аллахические авторитеты, многие книги по еврейскому закону, в том числе Шулхан Арух, рекомендуют по возможности носить две пары тфилин, накладывать две пары тфилин, которые сделаны, соответственно, по разным мнениям, по мнению Раши и по мнению Рабейну Тама. И многие раввины пишут, что благочестивые люди так должны поступать. По этому тезису есть вопросы у других раввинов, которые считают, что так не работает, потому что найти некий компромисс среди различных мнений толкователей и комментаторов Торы невозможно по некоторым вопросам, потому что есть законы, где существует не два мнения, а пять мнений и шесть мнений. И на всякий случай исполнять заповедь, которая будет соответствовать всем мнениям, не всегда представляется возможным. Например, Виленский Гаон считал, что человек не должен повязывать тфилин рабейну там и тфилин, по мнению Раши, в вопросе расположения пергаментов, текстов, отрывков текста Торы внутри, потому что существует еще с десяток других мнений, как тфилин должен выглядеть. И, как говорится, у этой вещи, у совершенства нет конца. Вот. Принципы Торы, которые определяют Аллаху, практический закон, они работают так, что как бы нужно определяться, нужно выбирать себе какую-то позицию или следовать своей какой-то личной традиции и так делать, а не пытаться ухватиться за все возможности, которые есть. Но во многих кругах, во многих общинах, это очень распространено в хасидских общинах, действительно мужчины возлагают, накладывают две пары тфилин, которые соответствуют мнению Раши, и рабейну там. Вот. В кругах, скажем так, литовского иудаизма или мира ешив так не принято. Принято носить тфилин Раши. Тфилины, собственно говоря, отличаются еще немного текстами в плане традиции написания шрифта. Существует несколько видов шрифтов, которые были приняты в разных общинах. Есть сефардские шрифты, есть ашкеназский шрифт, есть несколько еще других. Вот. И в этом плане человек должен следовать традиции своей общины, то есть возлагать тфилин, который написан шрифтом тем, которым принят в его общине. Вот. Это тоже важно знать, когда человек покупает себе тфилин, нужно знать, какие там свитки, каким шрифтом написаны, подходят они для его общины или нет. Вот. И теперь несколько действительно интересных моментов. Кроме того, что есть Аллаха Моше Мисинай, Торы, который по традиции передавался, что определенным образом должны быть написаны четыре отрывка Торы, определенным шрифтом, определенным образом вот эти отрывки разделены в тфилин и так далее, существует еще несколько вот этих самых Аллахот Моше Мисинай, законов, которые передавались по традиции. А именно, это то, что тфилин — это не только коробочка, а это тоже вот такой элемент, назовем его основой, на которой сама коробочка находится. На иврите это называется, на арамейском языке это называется титура. Это как бы такая крышка, которая немножко больше, чем сама коробочка тфилин, и которая закрывает эту коробочку. Также по традиции Аллаха Моше Мисинай есть закон, что должно быть сделано специальное отверстие внутри вот этой самой крышки. Вот это отверстие называется мааварта. И как в ручном тфилине, так и в головном. И через это отверстие продевается ремень, которым ремни, соответственно, два ремня, которыми крепится тфилин к телу. Также Аллаха Моше Мисинай, что должны быть буквы шин на головном тфилине. И еще несколько важных моментов, что тфилин должен быть выкрашен в черный цвет. Черный цвет – это тоже часть закона о тфилине. А также из передней части вот этого элемента тфилина, который называется титура, это нижняя часть, крышка, в передней части головного тфилина должны выходить волосики, которыми связаны пергаменты с текстом, которые находятся внутри тфилина. Я думаю, что вот про эти волосики многие обладатели тфилинов даже не знают. Обратите внимание, они у вас есть. на тфилинах, и это тоже Лахама Шамисина, есть у этого очень глубокий мистический смысл. Вот, теперь про вот эти самые мистические смыслы немножко более подробно расскажу. В чем смысл? Почему тфилин черный? Почему он кубический, квадратный? Что это за волосок, буква шин, вот эти все дела, что это все обозначает? На самом деле обозначает это много, много всего. Филин, с одной стороны, является знаком, то есть является чем-то, что нам напоминает о каких-то идеях, о которых я говорил. Идея выхода евреев из египетского рабства, идея о единстве Бога и так далее. Но также тфилин является знаком, потому что это постоянное напоминание еврейскому народу, что у них есть миссия и что вообще этим миром управляет Всевышний. То есть, как некоторые раввины говорят, тфилин – это что-то сродни обручального кольца. Вот, обручальное кольцо выделяет женщину среди других женщин, у которых нет кольца. Если у женщины свадебное обручальное кольцо, то вот это знак того, что она находится замужем. Вот, и если можно такое сравнение сказать, то вот тфилин – это вот что-то такое, вот как наши обручальные ремни, которыми показывают на то, что мы являемся миссионерами. У нас есть миссия, у нас есть особая связь с Богом. Есть мидраш, который я забыл привести. Мидраш говорит очень странную вещь, что точно так же, как у нас, у людей, есть тфилин, смысл которого, что есть Всевышний, что есть единый всемогущий Бог, то точно так же у Всевышнего есть тоже тфилин. И в Мидраше раввины спрашивают, а что же тогда... То есть у нас в тфилине есть вот эти отрывки, отрывок Шма, отрывок вот из нашей недельной главы, где про выход евреев из Египта, где вот четко написано, что Всевышний, он наш Бог. А что же в этом виртуальном тфилине Всевышнего написано? И Мидраш говорит, а там написано, что еврейский народ – это народ Всевышнего. То есть вот такая есть параллель. У нас написано про Бога, а у Бога в тфилине написано про нас. И, конечно же, этот мидраш, ну, по определению невозможно буквально растолковать. Конечно же, там вот, ну, Всевышний, он абсолютен, находится вне границ времени и пространства, у него не может быть тфилина. Но этот мидраш нам показывает очень важную идею, что мы находимся в союзе с Богом, в союзе мы обручены с Богом. И вот в этом союзе у нас есть определенные обязательства по отношению к Богу. И одно из этих обязательств, и это символизирует тфилин, который располагается на голове, это понимать смысл всего, понимать смысл этого мира и его цель. И поэтому голова – это символ разума, понимания. А мы должны быть выше этого. Мы должны понять глубинный смысл всего. Глубинный смысл всего творения, которое мы созерцаем. И глубинный смысл всего творения – это Всевышний. Соответственно, со стороны Всевышнего, со стороны тфилина Всевышнего, эту часть союза исполняет еврейский народ. Поэтому вот в этом виртуальном тфилине Всевышнего написано про еврейский народ. Поэтому тфилин возлагается на голову. Также можно сказать, почему тфилина два, потому что один символизирует руку, рука – это какая-то материальная сила, голова – это что-то более духовное, это разум, это познание. То есть с помощью двух вот этих элементов мы можем построить вот этот канал связи с Богом через физические действия, через улучшение этого мира. Это символизирует филин, который на руке, то есть своими руками. Нужно что-то делать, нужно делать какие-то действия. Заповеди Торы, они не в голове, они тоже в практическом действии. Но также есть еще осознание этих самых заповедей. И это символизирует тфилин, который находится на голове. Почему же тфилин квадратной кубической формы? Это очень интересная тема. Потому что такая форма в природе не встречается. В природе не встречается. В природе встречаются самые разнообразные формы. Но вот такой геометрической фигуры, как куб или квадрат, не встречается. Да, может так быть, что какой-то минерал может выглядеть как куб, но это что-то неестественное. Вот обычно, не знаю, цветочки, бабочки, коровки, они не квадратные, они округлых форм или каких-то других, но не квадрат. Поэтому квадрат — это какая-то такая форма, которая символизирует человеческое участие. То есть такую форму куба, может сделать только человек. Природа изначально такое сделать не может. И это сложно, вот филин очень сложно делать, сложно добиться вот такой кубической формы, это целая наука. И в этом заключена невероятно глубокая идея, что вот для построения вот этого самого канала связи с Творцом, для осознания миссии еврейского народа, для того, чтобы помнить, что такое для нас был выход евреев из Египта, нужно приложить колоссальные усилия. Мы сами должны выточить вот этот тфилин квадратный, выточить, сделать своими руками вот эти глубокие идеи. И это очень большой символ. То есть это не просто ритуал, это намного-намного-намного глубже. И черный цвет, он на самом деле тоже тем либо иным образом связан с этим. Черный цвет — это что-то противоположное белому цвету. Белый цвет символизирует свет, а черный — это что-то противоположное, то есть это отсутствие света, что тоже вот намекает на эту идею, что мы должны постараться найти с помощью вот этой связи с Творцом, с помощью заповеди, с помощью памяти о выходе из Египта, найти этот самый свет. Также некоторые комментаторы говорят, что черный цвет, он как бы маскирует, скрывает то, что в тфилине находится внутри. То есть те тексты, которые находятся в тфилине внутри, они настолько святые, настолько глубокие, в них столько сосредоточено божественного света, что нужен черный цвет, который их маскирует от посторонних глаз, от постороннего наблюдателя, закрывает, чтобы сохранить эту духовную чистоту, эту святость. Поэтому свет черный. Осталось объяснить про буквы шин и про волосок. Но время наше вышло, я не успеваю это сделать, но поверьте мне, это тоже очень глубокие идеи. Быстро, чтобы уже как-то завершиться в этой теме, я расскажу буквально еще минута, такой ликбез, как же исполняется эта заповедь. То есть я сейчас говорил про ее смысл, про какой-то символизм, как тфилин изготавливается, а как, собственно, исполняется заповедь тфилин. Устная традиция учит, что ручной тфилин нужно повязать, возложить на слабую руку. Соответственно, для правши, для людей стандартных, это будет левая рука. Для людей нестандартных, как я левша, соответственно, для меня правая рука — это левая рука. И я тфилин возлагаю таким образом на свою правую руку, которая у меня слабая. В идеале, как я говорил, Тфилин нужно весь день носить, но так как это очень святая заповедь, это, которая требует невероятной концентрации и также чистоты нашего тела, то раввины говорят, что в наше время мы не такие святые, как вот наши предки, поэтому достаточно, если хотя бы человек думает о Боге во время утренней молитвы. И вот тогда можно тфилин носить. Как бы хотя бы это будем делать, и этого достаточно в какой-то мере. Соответственно, ручной тфилин возлагается на слабую руку, на нижнюю часть бицепса, на нижнюю часть бицепса. И существуют разные традиции, каким образом ремни закрепляют тфилин на теле человека. Но так как ремень не является интегральной частью тфилина, а это что-то, что помогает эту заповедь исполнить, тут символизм, конечно, есть, но это не закон Торы. Вот поэтому есть разные традиции, как эти ремни закручиваются вокруг руки, вокруг пальцев и так далее. Головной тфилин располагается так, что его нужно расположить на голове, начиная с того места, где начинают расти волосы. То есть это чуть выше лба. То есть выше лба есть разные мнения, насколько выше лба должен быть тфилин. Стандартное толкование, это что он должен, как бы заканчиваться должен тфилин, там, где заканчивают расти волосы, и вот в этом месте повязывают тфилин. Очень интересный момент. Я очень при подготовке к этому уроку я искал картинки, схематические диаграммы, картинки, которые бы показывали, как одевали тфилин, как нужно одевать тфилин. Их много в интернете, но самые красивые, посмотрите, красивые же картинки, очень классно нарисованы, они в Википедии. Викихау есть такой ресурс. Это ли не удивительно? В удивительном мире живем. Вот, собственно, и все. Быстро отвечу на вопрос, который тут в чате я вижу. Это, наверное, важный вопрос для кого-то. Нужен ли для левшей или правшей, соответственно, отличающийся тфилин? Сам тфилин, сами коробочки, они не отличаются. Они не отличаются, правшей и левшей. Отличаются ручные тфилины местом выреза для узла, в который завязаны вот эти ремни. Так как правша одевает тфилин на левую руку, а левша на правую, и, соответственно, вот этот узел, в который закручен ремень, как бы обращен у правшей и у левшей, соответственно, в разные стороны, то поэтому вот этот вырез находится с другой стороны, и, соответственно, ремни завязаны в тфилине по другому. Могут ли несколько мужчин пользоваться одними тфилин? Да, конечно, тфилин, вот этот объект заповеди можно передавать другим людям, и все могут пользоваться. И даже левши, правши могут пользоваться тфилинами друг друга, но, соответственно, тогда нужно будет разница только в ручном тфилине, его нужно будет перевернуть, потому что по-другому его нельзя будет закрепить правильным образом. Но, конечно же, в идеале, как и во всех других заповедях, у каждого человека должен быть свой тфилин, который, конечно, Тора не требует фактически приложиться к его изготовлению и вот самому сделать вот этот квадратный кубический тфилин, но на каком-то уровне нашего участия нужно приложить усилия. Купить, собрать деньги, купить себе собственный тфилин. Я очень рад, что практически 80% слушателей, по крайней мере, в Zoom еще не уснуло, хотя очень поздно. Вам выражается респект. Те, кто уснули, тоже не проблема. Когда проснетесь, можете посмотреть этот урок в YouTube.
Не, мы не спим, мы вам пишем в чат, и Ильяу тянет руку. Пожалуйста, Илья, у вас есть вопрос, если, то у вас работает микрофон.
Добрый вечер, это не Лео,
А,
это его мама. У
приятно.
меня вопрос. У нас вы говорили про какие-то веревочки или что-то, что из твилина видно. Вы могли бы показать еще раз это на картинке, потому что у нас как раз был такой вопрос у старшего сына, что-то там такое, и мы решили, что это что-то некошерное. Может быть, это мы были
У
очень
меня
неправы.
на картинке это не видно. Те картинки я сейчас принесу свой тфилин и покажу в камеру. Надеюсь, будет видно.
Спасибо. Пока Раф идет за тфилин, здесь есть еще у нас в чате несколько вопросов. И хотела добавить от себя свой комментарий по поводу черного цвета. Но мне интересно, что скажет Раф. Я не знаю, слышит он нас или нет. Сейчас.
Я слышу. У меня
Слышите, да?
наушник.
Ага,
Да.
тогда у меня есть такое предположение из раздела, конечно, физики. Я понимаю, что это не совсем то, что подходит. Но раз вы уверяете, что черный это символ противоположный белому, то мы же знаем из физики, что черный притягивает свет. Так может быть, это тоже какое-то такое частичное значение, чтобы привлечь, чтобы вот был такой не только репродуктор, но и поглотитель света. О.
Да, я вполне могу допустить такое толкование. Да, почему бы нет? Я думаю, что хоть природу света в физическом смысле более как бы современное время, скажем так, люди постигли. Но то, что, например, черные вещи на Солнце больше нагреваются, значит, как-то больше притягивают свет, наверное, и раньше люди знали. Вот, наверное, поэтому, да, что-то в этом есть. Ой, я не могу найти свой тфилин.
Утром найдется.
Утром
Как...
найду, да.
Да.
Я не знаю, куда он. Обычно в одно. Я знаю, где он, но сейчас не могу.
Ой, вы знаете,
Сейчас.
что вы не рассказали, по-моему, по поводу того, если тфилин падают?
Если тфилин падают, тфилин, так же, как и свиток Торы, имеет, как говорится, особый уровень святости. То есть это, собственно говоря, единственные два объекта, ну еще плюс свитки Мезузы, которые обладают той самой святостью к душой. Все другие предметы, которые используются для заповедей, они становятся чем-то особенным только во время исполнения заповеди. То есть, например, не знаю, условный цицит, он, конечно же, святой в то время, когда мы его носим. Если цицит лежит в шкафу, то он ничем не отличается от любой другой одежды. В нем нету ничего, как говорится, святого. Что не так со свитками Торы и с тфилином? Потому что там есть тексты, где написаны имена Бога, имена Ашема. И это делает эти вещи святыми. Они обладают какой-то душой. Соответственно, любое неподобающее отношение к этим объектам, ну, можно назвать кощунством. Это нельзя, это плохо. Соответственно, если свиток Торы падает, если тфилин падает, это очень-очень плохо. Нужно спросить раввина, что тогда делать. По-простому нужно поститься. Много постов, но в наше время, я думаю, что нужно спросить раввина. Он должен сказать, как правильно поступить.
Спасибо, Раф Яаков, тяните руку. У вас уже давно включен микрофон, мы вас ждем.
Я жду разрешения. Спасибо большое. А можно ли тефиль, достаточно дорогой инструмент? А можно ли делать на нем какие-то пометки, чтобы избежать, допустим, кому-то дал тфилин, обмен, перемены не поменять, не потерять его?
На самом тфилине, на самих коробочках никакие пометки или какие-то изменения делать нельзя, потому что есть
А где и
пункты,
как?
как
Где и как?
можно на ремнях сделать пометки.
На ремне можно, да?
Да, например, с обратной стороны или как-то, да. Про ремни, кстати, тоже есть что сказать про узлы, что есть разные традиции, как вот в этих ремнях завязывают узлы, но это уже
Ну, не
мы
имею в виду,
слишком глубоко
не имеется в
уйдем.
виду на узлах, а где-то посередине, да, где-то там.
Вот я сейчас, мне кажется, что я не знаю, ли видно вам. Вот я нашел, вспомнил, что в презентации у меня вот эта фотография есть. Тут вот можно увидеть. Вот головной тфилин. И я надеюсь, что вам видно на изображении. И вот тут в передней части выходят волоски.
Да, такие волоски есть.
Вот они, причем это во всех тфилинах одинаково, и они выходят через специальное отверстие не посередине коробочки, а как бы вот где, собственно, располагается третий внутри тфилина, внутри коробочки лежит третий отрывок Торы.
А вот еще мне веревочкой перевязали. Сказали, что веревочка это тоже очень важный элемент.
Веревочкой иногда перевязывают для практического дела в ручном тфилине, где есть тоже традиция, что вот этот узел, который делается из ремня, он должен прилегать к коробочке тфилин. То есть не болтаться где-то, а быть как бы рядом с ней. И иногда соответственно, завязывают вот этот узел к самой коробочке тфилин,
Для прижатия, да? Для
чтобы
прижатия.
держать, да. Но если ремни новые и хорошие, плотные и правильно завязаны, то обычно в этой веревочке нет нужды, потому что, ну, как правило, узел держится тогда. Вот, пару слов,
Спасибо.
раз уже про волоски я рассказал, пару слов скажу, в чем тут смысл. Смысл есть. Волосы в еврейском мистицизме, в символизме, всегда символизируют смерть, что-то неживое. В природе и в нашем организме тоже так. Вот, если порезать себе палец, будет болеть, будет течь кровь, что палец, он часть живого тела. Если отрезать волосы, то волосы болеть не будут, потому что, как бы условно, в них нет жизни, они мертвые. Соответственно, волосы – это символ чего-то сугубо материального, не вот материя в самом примитивном ее понимании. И вот то, что вот эта неживая материя выходит из тфилина, показывается наружу, как бы символизирует много разных вещей, но в том числе тоже то, что для достижения великих смыслов духовных тфилина необходимо вот что-то наше простое материальное. То есть тфилин – замечательная заповедь, много разных смыслов, но недостаточно, чтобы эти смыслы были у нас в голове, у нас в сознании, чтобы мы медитировали, думали. Нужно что-то физическое, практическое, мертвое, физическое сделать. Вот, это одно из толкований вот этих волосков.
Хорошо сидим, слушайте, хорошо, как оказывается, когда урок у нас последний, завершающий, столько времени на вопросы,
Слава
наконец.
Богу.
Ну, слава богу. Есть у вас еще силы, Кударов, скажите, сколько минут еще у нас есть, мы ответим.
Самое главное, у вас ли время и силы? У
У
вас-то
нас
поздно.
23:16, слушайте. Прекрасное время. Муж пишет как раз сейчас Сефер Тора, а я работаю. Рэб Яков, пожалуйста, не тяните руку, задавайте вопрос, у вас работает микрофон, пожалуйста.
Не-не-не, спасибо большое.
Хорошо. Тогда у нас есть вопрос здесь. Ой, хороший вопрос. Я слышала, что требование Аллахи к цвету тфилин, что он должен быть черным, как ворон. Так ли это? И почему тфилин не называют, как в Торе, тотафот?
Почему не называют, я с последнего вопроса отвечу, почему не называют тотафот? Потому что в Торе тотафотом называют только одну коробочку из двух тфилин. А тфилин – это раввинский термин, который обозначает вот эту комбинированную заповедь, состоящую из двух частей. И вот вообще с лингвистической, исторической точки зрения это, ну, такой интересный момент, что в талмудические времена некоторые заповеди или некоторые важные элементы Торы получили новые имена, новое название. Например, Рош ха-Шана, глава года. В Торе Рош ха-Шана не называется Рош ха-Шана. Это раввинский талмудический термин для обозначения конкретного дня, в который в Торе написано. Вот. Почему раввины так решили? Или на самом деле мы не знаем. Может быть, просто так было проще что-то объяснять, а потом это вошло, скажем так, в нашу культуру. И поэтому начали Йом ха-Зикарон называть Рош ха-Шана. А от Ветатафот начали называть тфилин. Ну, вот как-то так вышло. Вот, это был моя попытка предположения ответа на вопрос про Тотафот. А какой был еще вопрос? Я, к сожалению, что-то сейчас забыл.
Про черный цвет, что он должен быть черный, как ворон.
Такую формулировку я, честно, что-то такое помнится, но я в ней не уверен, но в любом случае это должен быть насыщенный черный цвет. Вообще в перфекционизме на самом деле нет границ, потому что для кого-то очень черный – это еще не совсем черный, можно еще чернее делать. Вот, есть современные сейчас краски, которые вообще практически не отражают цвет. И то есть прямо супер интенсивно черный. Так, может, такую краску надо для тфилина использовать? И то же самое касается кубической формы тфилин. То есть можно же использовать лазерное измерение, чтобы там прямо на десятой доли, на тысячной доли градуса, чтобы он был квадратный. Вот. Наверное, если есть такая возможность, почему бы нет, чтобы прямо все сделать как надо. Но еврейский закон не требует идти на такие экстремальные вещи. То, что нам кажется черным, этого достаточно, чтобы это называлось черным. То, что нам вроде выглядит квадратным, кубическим, годится для того, чтобы тфилин такой был. Вот, хотя вообще интересный вопрос, почему тфилин до сих пор не красят вот этой особой японской краской, которая не отражает свет вообще. Это было бы очень красиво.
Да, было бы красиво. Слушайте, тут вопрос квадрат Ева задавала, я прошу прощения, немножко упустила. Можно ли женщине трогать тфилин?
Можно ли трогать тфилин? Это, есть разные традиции в разных общинах по этому вопросу. То же самое касается свитка Торы. То есть, по сути, все законы, которые касаются души и святости, они одинаковые в тфилине и в свитке Торы. То есть это так. И какие-то даже детали, которые касаются аллахи, практического исполнения заповеди тфилин, они повторяют такие же законы в Торе, просто мы не понимаем этого. Например, так как Тора – это святой объект, то принято ее закрывать. Есть специальный чехол, который одевают на Тору, и также Тору помещают в шкаф. Это делается не просто так, это делается, потому что, чтобы таким образом показать, продемонстрировать, что Тора – это святость, это что-то святое. Поэтому мы его закрываем два раза. И тфилин тоже тфилин складывают в коробочки. Как правило, в наше время они делаются из пластика, а потом тфилин помещают в мешочек, в сумочку. И это на самом деле то же самое, что на Сефер Тору, свиток Тору надевают чехол и помещают ее в шкаф.
Это сразу вспомнилось, наверное, как мы не можем прикасаться к свитку Торы, поэтому есть яд, рука, которые следят, да, нельзя прямо прикасаться к пергаменту. А в случае с тфилин, наверное, Ева интересуется, если, например, мужчина бросит женщину передать сумку с тфилин, можно ли женщине это сделать?
Как раз-таки именно для этого сумка и нужна. То есть придумали сумки для того, чтобы, например, условно, в помещении, где находится тфилин, а у часто у людей тфилин находится в жилом помещении, например, можно было в пижаме ходить. Вот. Если бы тфилин лежал без сумки, то даже это нельзя было делать, потому что это бы нарушало принцип святости тфилина. И поэтому, именно поэтому он лежит в сумке, и, соответственно, можно в сумке передавать всегда.
Ну и точно так же по этому принципу прячутся мезузы, да, в домике они не голенькие
Да,
висят.
именно так, именно так.
Угу. Михаил спрашивает, можно ли одевать тфилин сидя? Микрофон. А нету звука до сих пор у вас.
У меня сел микрофон. Представляете, какой был хороший урок. У меня есть радиомикрофон, он сел. Вот, я сейчас переподключился. Можно ли сидеть? В принципе, да, по закону это можно, но это не принято. То есть во время, когда накладывают тфилин, делают по крайней мере, по традиции, которую я знаю, стоя. Таким образом, высказывают уважение к этой заповеди.
Мы тут вспомнили про дочерей Раши, которые накладывали тфилин, и про радикальные общины, которые сегодня это делают. Ну, дочки Раши это одно, а нынешние макароны это другое, наверное.
Да, были в истории правильные женщины, которые стремились исполнять заповеди, которые зависят от временного фактора. И по закону Торы, по нашей традиции, женщины освобождены от исполнения таких заповедей. А тфилин — это одна из них, потому что это заповедь, которая выполняется только в светлое время суток. Соответственно, заповедь, зависящая от времени. Вот, были женщины, которые стремились эту заповедь исполнять, но это не были дочки Раши. Такого не было. Это очень интересное,
Откуда
как это
тогда
называется?
приходит
Это эффект,
толкование?
как это называется, эффект Манделы. Есть такой эффект. Вот такой миф, я не знаю, когда он возник, но это не так. Нигде не написано, что дочки Раши возлагали тфилин. Такой информации просто нет. Но есть другая традиция. В Талмуде сообщается, что дочка царя Шауля, Михаль, возлагала тфилин. Вот. У этого есть письменное подтверждение. Черным по белому в Талмуде так написано. Про дочек Раши нет. Но это такой стороннее дело. Вот, на самом деле для возлагания тфилина необходима так называемая духовная чистота, то есть не быть в состоянии духовной нечистоты, тумы. Мужчины, как и женщины, могут стать ритуально нечистыми, приобрести вот эту духовную нечистоту. Вообще, духовная нечистота — это плохой перевод, он не отражает сути явления. Будем говорить терминами тума ветагара. Тума. Вот, когда у человека есть тума, какая-то энергия, которая не подходит к святым вещам, то человек не может, соответственно, Тору, свиток Торы трогать и делать тфилин. По природе женщины чаще находятся в таком состоянии своего тела, когда есть у них вот эта самая тума, и в это время им тфилин одевать или трогать нельзя. И так как женщины, по сути, от этой заповеди освобождены, нет обязанности женщинам возлагать тфилин, то в нашей традиции сложилось, что эту заповедь женщины не исполняют, потому что не обязаны, и как бы есть проблемы, если что-то не так. Вот. Формулировки раввинов, так как женщины не привыкли, нету привычки эту заповедь исполнять, то им сложнее контролировать правильное ее исполнение, поэтому они это не делают.
Ой, и слава Богу, я вам хочу сказать честно. Вопрос.
На самом деле и так тяжело жить, еще, если еще женщинам еще и тфилин надевать, это и так тяжело жить. Женская доля непростая.
Недаром вы каждое утро говорите: спасибо тебе, Всевышний, что не сделал меня женщиной. Это не из ненависти к женщинам. Вопросы есть еще у нас здесь несколько вопросов. Давайте коротко попробуем. Действительно ли полностью черные ремни лучше, чем черные только с одной стороны?
Это очень интересная современная мода. Есть такое мнение определенных раввинов, которые считают, что ремни должны быть выкрашены в черный цвет с двух сторон. Вот. И это как такое уникальное мнение. То есть это не мейнстрим. Большинство раввинов так не считают. Считают, что достаточно, если ремни выкрашены в черный цвет с одной стороны. Но есть мнение, что с двух. И в наше время вот появился такой тренд, что если в наше время краска, видимо, черная, не так дорого стоит, как 100 лет назад, поэтому почему бы красивее смотрится, когда ремни черные с двух сторон, поэтому почему бы и нет, чтобы исполнить мнение одного из раввинов. Вот. И что интересно, моя пара тфилин, у меня было несколько пар тфилин, вот та пара тфилин, которая у меня есть сейчас, я купил их перед свадьбой. То есть прошло больше, получается, 12 лет и 10 или 12. Ой, сейчас моя жена, если посмотрит этот урок, это будет скандал. Вот. Так вот, тогда эта мода только начиналась. И я когда покупал эти тфилин, это прямо была фишка такая, что мало у кого были тфилин с ремнями черными с двух сторон. Сейчас, по-видимому, это уже становится более распространенное явление, но в этом нету никакого преимущества, потому что это не нормативная традиция.
Можно добавить?
Конечно.
У меня два тфилина, и вот один из них, который первый купил, там середина, внутренняя часть желтая. Так вот, я слышал урок. Оказывается, вот этот, если ремешки, там есть важная часть, наружная часть и внутренняя часть тфилина. Если внутренняя часть как бы повернута и снаружи, то это как бы плохую сгулу притягивает какой-то негатив. И поэтому для того, чтобы внутренняя часть она была внутри, обязательно нужно отличать наружную и внешнюю, чтобы внутренняя часть от ремешка не была снаружи. Это очень важно. Поэтому ремешок нужно всегда проверять, чтобы он не сильно торчал и был как бы снаружи, наружная часть снаружи.
Да, да, в этом есть определенный смысл. Тоже.
Спасибо, дорогие друзья. Последний вопрос. Давайте договоримся. А то, наверное, надо было вторую часть урока переносить. Слышала, что по ашкеназской традиции главный тфилин во время молитвы должен быть открыт. Нужно ли следить, чтобы не закрывать его талитом?
Мириам, у вас пропал микрофон, но и мне кажется, я вопрос услышал. Да, действительно, есть такая шкетанская традиция. Есть в этом определенный смысл. А есть традиция наоборот. Есть традиция в некоторых общинах, что головной тфилин, наоборот, должен быть скрыт, закрыт. И в некоторых общинах люди, мужчины, когда молятся утром, талитом закрывают тфилин. А в некоторых общинах наоборот. И у той традиции есть свои собственные мистические объяснения. Почему нужно делать так, а не по-другому. И в таких делах, в таких вопросах человек должен следовать своей традиции, своей общины или своей семьи.